Сократ нам друг, товарищ ангелом и брат-каменщик. Но истина в том, что мы ничего не знаем. Доброго времени суток, друзья! Приветствую вас на подкасте ЛКС. Подкаст о любви к мудрости, как минимум скепсису к софизму и, конечно, большой любви к Сократу. В частности, конкретно в нашем сегодняшнем выпуске. Для тех, кто еще не догадался, здесь мы говорим на различные философские темы. И сейчас, в нашем первом сезоне, говорим об истоках и истории философии, об ее античном периоде. При этом мы стараемся не впадать в чрезмерную академичность и предвзятость. Меня зовут Глеб Андреев, и сегодня мы с вами будем говорить о философии Сократа. И это будет пятый эпизод нашего первого сезона, который, собственно, и начинается далее. Ахой! Друзья, я рад снова вас приветствовать на ЛКС. Спасибо, что вы с нами, что вам действительно становится интересен такой формат философских подкастов. После нашего прошлого выпуска о тайном учении Пифагора я получил ряд ваших положительных отзывов, и чего уж греха таить, конечно, было весьма приятно. Да и просто радостно осознать, что во многих эти вопросы также резонируют, и наши совместные поиски истины увлекают все большее количество слушателей. Одним словом, спасибо большое, что вы с нами. Уверен, дальше нас ждет еще больше увлекательных и интересных тем для обсуждения и размышлений. Ведь, как считал герой нашего сегодняшнего выпуска, Сократ, иначе и жить попросту человеку незачем, если за свою жизнь он так и не стал философом и не полюбил мудрость. Итак, наша основная тема на сегодня – Сократ и особенности его философии. Но для того, чтобы мы смогли полностью и по достоинству оценить ее, предлагаю начать с предпосылок для ее появления и поговорить сначала о философии так называемых софистов, которые жили в Афинах в одно время с нашим замечательным Сократом. Итак, наша первая тема на сегодня – софисты. Если помните, в нашем пилотном выпуске мы с вами уже пытались дать ответ на этот вопрос. А кто или что такое София? И если очень вкратце, то София – это мудрость. Соответственно, кого же можно было назвать софистами? Правильно, определенных мудрецов, учителей мудрости, которые мудрили в те времена буквально направо и налево, и причем далеко не бесплатно. Но принципиально важно отметить, что эти люди не называли себя философами, то есть о любви к мудрости речи не шла, просто тупо репетиторы по мудрости. Но прежде чем понять, с чего все началось, давайте сначала вспомним, а что способствовало их появлению. Итак, постарайтесь представить 5 век до нашей эры. Начинается золотой век греческой культуры и цивилизации, и Афины оказываются в самом эпицентре событий. За тысячи лет до того, как слово «демократия» стало мейнстримом, демократическое общество возникает в афинском полисе. Причем ряд ученых считает, что афинская демократия была куда демократичнее и многих современных ее проявлений. Пусть и рабовладельческой, и отчасти сексистской, потому что у рабов и женщин политические права отсутствовали, и они не могли принимать участие в управлении государством. Но это уже, как говорится, детали, от которых и современное общество, собственно, еще до конца не оправилось. К примеру, буквально еженедельно устраивались так называемые экклесии, этакие народные собрания, на которых собиралось более 20 тысяч жителей Афин, чтобы решить наиболее важные вопросы своего города-государства. А еще афиняне просто обожали судебные процессы и различные философские диспуты, и сами судебные дела рассматривались судом присяжных при участии около 6 тысяч человек. Такое количество судей просто невозможно было подкупить. Посмотрите, какую прекрасную клятву давали тогдашние судьи. «Я не окажу поддержки тирании или олигархии, и если кто попытается упразднить демократию афинян или станет против нее выступать или вносить предложения, направленные против нее, я не стану им подчиняться». Да, вот такое вот гражданское общество было, о котором многие еще только мечтают. И именно в таких условиях, чтобы уметь красноречиво и логично отстоять свою позицию в суде, гражданам Афины и приходилось прибегать к услугам платных мудрецов, софистов. По сути дела, это были первые такие коучеры и тренеры, которые за ваши же деньги могли обучить вас определенным навыкам, помочь прокачать какие-то скиллы, так сказать. Общество уже не готово было принимать попросту чужой авторитет. Зарождалось критическое мышление, которое требовало настоящих таких доказательств и обоснований своей позиции. В то же время это порождало собой некий социальный лифт, потому что любой человек теперь мог получить определенные навыки и знания и как-то продвинуться в социуме. При этом сама эпоха античности весьма бурно менялась. Происходили постоянные войны, рушились государства, свергались тирании, а потом снова восстанавливались. Одним словом, конкретная такая движуха была в мире. И в таких условиях уже попросту нет до вопросов мироздания, а скорее хочется понять общество, понять себя и что с нами вообще не так, почему нас так штормит. Помните наши проклятые вопросы философии? Их было три. Кто я? Что вокруг меня происходит? И что будет после меня? Так вот, принципиальный акцент со второго вопроса об устройстве мира, что вокруг меня, сместился к первому и изначальному вопросу философии. А что же, собственно, я из себя представляю? Что человек за животное такое интересное? И софисты однозначно отвечали, что человек – животное социальное. Естественным они противопоставляли искусственное, потому что обычаи, традиции и религию создает именно человек. Поэтому так важна логика, так важен язык. В чем сможешь убедить своих соплеменников, так тому и быть. Один из крупнейших представителей софистов, Протагор, говорил: «Человек есть мера всех вещей». То есть именно человеку определять, что существует, а что нет. То есть все, что существует, в том числе и знания, относительно. Одно может лучше другого, но ничуть не истиннее. Вот такой крайний релятивизм, относительность и условность познания проповедовал Протагор. Нет ничего абсолютного, как говорится, сколько греков, столько и философий. Антифонт говорит, что истина в естественных и природных началах человека. Фразимах считает, что справедливость выгодна сильнейшему. Но и в конечном итоге дело доходило до абсурдных умозаключений некоторых софистов, как, к примеру, следующее. Если ты что-то не терял, значит, ты обладаешь этим. А если ты не потерял, скажем, рога, то, следовательно, ты обладаешь рогами. Здесь мы с вами сделаем паузу, выкурим по благовонию, глубоко вдохнем и перейдем к нашей основной теме. А что же Сократ? Сократ, чье имя означало «сохраняющий власть», родился в 469 году до нашей эры в тех самых замечательных и свободных Афинах. Родился он в семье Каменотеса Софроникса и повитухи Финареты. И уже с самим его рождением был связан один интересный факт. Дело в том, что родился он, как считалось, в нечистый день афинского календаря, и поэтому был назван Фармаком, или Проклятым, человеком, ограниченным в имущественных правах, которого в том самом замечательном афинско-демократическом обществе могли просто принести как искупительную жертву по приговору народного собрания, ну, чтобы, к примеру, город не постигло бедствие. Тем не менее, скорее всего, он получил хорошее базовое греческое образование, владел ораторским искусством, умел читать и писать, хоть и принципиально не оставил после себя никаких сочинений, считая, как и Пифагор, что записанное слово уже мертво, и смысл имеет только живая речь. Внешне Сократ был не очень красив по тогдашним меркам Афин, города, где царил культ красоты и роскоши. Существовала даже такая шуточная история про участие Сократа в конкурсе красоты, когда в ответ на вопрос о красоте Сократ отвечал, что ему известно много прекрасных вещей – и меч, и копье, и девушка, и горшок, и кобылица. Но каждая из этих вещей прекрасна по-своему. Но ведь прекрасно нельзя привязать только к одной вещи, потому что другая вещь в таком случае уже не будет прекрасной. Но тем не менее у всех прекрасных вещей есть что-то общее. Это некий эйдос или общая идея, смысл. Считается, что Сократ был неплохим скульптором, хоть и работать по профессии как истинному философу времени особо не было. Как законопослушный гражданин, при необходимости он участвовал в ряде сражений, в том числе и Пелопоннесской войне, которую, к слову, Афины тогда проиграли. При этом однажды Сократ вынес раненого товарища с поля боя. Сократ был женат, и говорят, даже не один раз, и имел трех сыновей от женщины, которая была гораздо младше его. Тем не менее, он жил в нищете, и, вероятно, это была его принципиальная жизненная позиция такая. Он принципиально не брал денег за свои учения, только еду и какое-то убежище взамен. Чем он, конечно, отличался от тогдашних софистов. Хотя не совсем справедливо, сам Сократ был изображен эдаким карикатурным софистом в комедии Аристофана «Облака». Но это уже скорее было на злобу дня, и показывало очередной раз то, сколько врагов может нажить себе человек, если будет задавать всем подряд не самые удобные вопросы. А ведь в этом и заключался, собственно, так называемый метод Сократа, который до сих пор любим и используется в образовании. Этот метод впервые был описан учеником Сократа Платоном в его диалогах. Сам Сократ назвал свой новоизобретенный метод философствования «маевтика», что в переводе с греческого означало «повивальное искусство». Но если его мать буквально помогала появиться на свет человеку, будучи повитухой, то сам Сократ помогал, образно говоря, уже любому человеку разродиться истиной, раскудрявить, так сказать, свои мозги. Итак, как же все происходило? Сократ гулял по улицам, подходил к видному жителю Афин и начинал задавать ему какие-то наводящие общие вопросы. Ну, например, «А что есть благо?» или «Что такое мужество?» При этом он искренне говорил о том, что сам он ничего не знает в этих вопросах. Знаменитая крылатая фраза Сократа «Сцеумен и хельсцире» «Я знаю, что ничего не знаю». Продолжая задавать вопросы своему собеседнику, он как бы выводил на поверхность основные мотивы его убеждений, подчеркивая противоречия в мышлении своего собеседника и таким образом приближая его к истине. В переводе с греческого этот метод так и назывался «испытание» и состоял в следующем. Изначально собеседник выдвигал тезис или старался ответить на вопрос Сократа. Выслушав ответ, Сократ соглашался, а потом описывал ситуацию, в которой ответ собеседника не имел попросту смысла. И когда оппонент уже соглашался с противоречием своего суждения, Сократ менял это утверждение так, чтобы включить в него исключение из правил. Таким образом, Сократ доказывал, что утверждения оппонента ложные и верно обратные. И по мере того, как оппонент начинает менять свою формулировку, он тем самым приближается к истине. Основной посыл учения Сократа – «познай себя, и ты познаешь мир». То есть именно он подчеркнул и закрепил эту тенденцию и основной переворот философской мысли от вопроса «что есть вокруг меня», которым в основе своей задавались философы досократики, или натурфилософы, как их еще называют, к вопросу «а вот кто на секундочку я сам», собственно говоря. И как мы уже узнали с вами ранее, этим же вопросом и задались многие софисты. Но в отличие от Сократа, в их рассуждении все было настолько относительно, что не оставалось, собственно, места для абсолюта и истины. Не было твердой почвы, на которую можно было опереться в своих бесконечных играх словами. Сократ же, напротив, действительно искал и полюбил истину, что и делает его настоящим философом с большой буквы. Помните? Филия – это любовь, а София – это мудрость. Заложив хорошее основание под философию своего выдающегося ученика – Платона, о котором мы будем говорить в нашем следующем выпуске. Поступки человека – это прямое следствие его знаний или невежества. Безнравственный поступок – лишь плод незнания истины. И отсюда Сократ делал вывод, что люди должны стремиться к мудрости и знанию, ибо лишь оно способно дать человеку благо. А однажды познав это самое благо, человек уже попросту будет обречен поступать в соответствии с этим благом. И, конечно, такой подход к знаниям, совести и нравственности человека стал революционным и поворотным в античной философии. Да и сам Сократ во всем старался всегда поступать правильно и в соответствии с этим высшим благом. А если же человек не участвует в поисках истины, то он попросту вредит своей душе и заставляет ее деградировать, считал Сократ. Согласно Сократу, существует три основные добродетели. Первое – это умеренность, или знание о том, как обуздать свои страсти. Второе – это храбрость, или знание о том, как преодолеть опасности. Третье – справедливость, или знание о том, как соблюдать божественные и человеческие законы. При этом Сократ сам был сторонником земледелия и жизни на земле, в экопоселениях, как сейчас бы сказали. В этом плане он был вполне таким стандартным антигородским пророком, отчасти, как и позднее сам Христос со своими учениками. Общество – сложный социальный организм, считал он, а из рассматриваемых им типов государства он не выделял особо ни одного, в том числе и существовавшую на тот момент демократию, обвиняя тот самый демос – народ, который таким образом просто старается избежать ответственности за свои решения. Однако, заканчивая рассказ о жизни великого философа, надо упомянуть, конечно, и о том, что эта его принципиальность, собственно, и сыграла с ним злую шутку. Сложно было не нажить себе врагов в обществе, где ты постоянно всем задаешь самые неудобные и каверзные вопросы. И если ребенку, который постоянно спрашивает у мамы «А почему? А это почему? А так почему?» ей бывает достаточно сказать «Да потому что я так сказала и баста», то в случае даже с самым демократичным на тот момент обществом было не все так просто. Здесь уместно добавить, что Сократ сумел пережить так называемую тиранию 30, когда 30 тиранов помиловали его за нежелание сотрудничать, но по иронии судьбы он был казнен именно при демократическом обществе Афин. Сократу выдвинули ряд обвинений, включая богохульство и развращение юношества. «Не-не, это не совсем то, о чем вы сейчас подумали. Ну-ка прекратите. Я вас знаю. Речь здесь именно о духовном развращении, а не о чем ином». И приговорили ни много ни мало к смертной казни. Как говорят тролли на различных форумах, автор выпей яду. Понятное дело, что дело было сфабриковано. Но если говорить о действительных мотивах его осуждения, в действительности его могли приговорить по двум другим более вероятным причинам. Первая причина заключалась в том, что Сократ слишком часто стал говорить людям о неком демоне. В русском языке это и правда звучит довольно-таки зловеще. В действительности же это греческое слово «даймоний», что означало «божественное». Хотя этимология слова «демон» действительно связана с греческим «даймон» – «дух». И вот этот самый «даймон», подобно совести или некой сверхдуше в человеке, говорил с самим Сократом голосом разума о том, что делать не стоит, при этом не подбивая никаким действием, а лишь предостерегая, подобно римскому духу гения или позже христианскому ангелу-хранителю. Вторая причина же была, вероятно, в том, что Сократ, признавая весь цветастый и многообразный пантеон греческих богов, также высказывался о том, что, вероятно, существует еще и некий высший бог над всеми теми, которым они в том числе подчиняются. Идея действительно достаточно революционная для того времени. Тогда в Афинах осужденный имел право выбрать сам способ казни, и Сократ по совету современных интернет-троллей выбрал собственный яд. При этом друзья Сократа за день до его казни смогли организовать для него самый настоящий побег. Но Сократ отказался от этого плана, сказав им, что если он сбежит, тем самым он лишь подтвердит тот факт, что он признал свою вину и предал идеалы демократии. Он считал, что умрет лишь его бренное тело, в то время как вечная душа умереть не может, как и то самое абсолютное благо, о котором он говорил. И, конечно же, его такая мученическая смерть определенно стала победой философа и его убеждений, и в определенной мере шокировала все афинское общество. Хотя после его смерти и самим ученикам Сократа пришлось уйти из Афин, включая и Аристокла, которого впоследствии многие будут знать под именем Широкий, или Платон, и который развит устами своего великого учителя в своих бессмертных произведениях настолько красивые идеи и аллегории, что впоследствии многие из них станут использовать и наши с вами любимые вольные каменщики. Но об этом мы поговорим уже в нашем следующем выпуске. Дорогие слушатели, надеюсь, вам понравился сегодняшний эпизод и то, как мы с вами постарались со всех сторон рассмотреть суть учения Сократа, суть которого, как мы с вами сегодня узнали, заключалась в лозунге «Познай себя, и ты познаешь богов и вселенную». Мы также узнали с вами о методе Сократа, который не зря называли повивальным, потому что он позволял человеку буквально родиться вновь для истины, которую, как ему казалось ранее, он уже вроде как и знал. Забегая немного вперед, кину вам небольшой тизер к нашему следующему выпуску. Точно такой же метод перерождения ученика используют и масоны в своем ритуале первого посвящения, призывая, как и Сократ, кандидата познать самого себя. Но это, как говорится, все будет в следующей серии. To be continued. А у нас с вами дальше осталась наша рубрика «Пофилософствуйте на это». Итак, друзья, сегодня в нашей рубрике «Пофилософствуйте на это» у меня для вас есть следующие несколько вопросов. Дорогие наши искатели истины, а что для вас является высшим благом? Считаете ли вы, что этого блага достоин каждый живущий на Земле человек? А достойны ли его и другие живые существа, включая животных? А что, если весь мир вдруг заблуждается и считает иначе, чем вы, что вашего блага и вовсе не существует? Готовы ли вы пожертвовать своей жизнью, чтобы доказать миру обратное? Пожалуйста, пишите свои ответы в комментариях или присылайте их к нам на электронную почту по адресу brotherincrafts@inbox.ru. Дорогие слушатели, спасибо большое, что вы были с нами сегодня. Пожелания здоровья по-прежнему актуальны, поэтому, пожалуйста, берегите себя и окружающих. Мойте руки, читайте хорошие книжки, ищите и любите истину. Ну и не забывайте раз в неделю послушать нас на удобной для вас подкастовой платформе. Если все хорошо, то свежие выпуски подкаста выходят обычно каждую субботу. Всем философии, всем ахой!